Подле Западной Европы для общей деятельности с нею явилась новая Европа, восточная, что сейчас же отразилось в европейском организме, отозвалось всюду, от Швеции до Испании. Легко понять, какое чувство при известии о мире должно было овладеть русскими людьми, которые прошли троевременную школу, так кровавую и жестокую, и весьма опасную, и ныне такой мир получили незаслуженную от Бога милостью. Через знакомство с европейской цивилизацией, через сильное и быстрое расширение своей сферы, до тех пор столь узкой, они сознавали себя людьми новыми, живущими новую, настоящую жизнью. Но при этом народное чувство их было вполне удовлетворено тем великим значением, какое они получили в этой гордой и недоступной им прежде Европе. Не покорными только учениками явились они здесь, но самостоятельными и сильными участниками в общей деятельности. Заняли почетное место, заставили относиться к себе с уважением. Напряженные усилия, тяжкие пожертвования были вознаграждены небывалою славою, неожиданными выгодами. Труд не пропал даром и был так блистательно оправдан. Так блистательно был оправдан великий человек, руководивший народ свой, знаменитый корабельный плотник, знаменитый шкипер, так искусно проводивший корабль свой через опасные места. 4 сентября в Петербурге сильное волнение. Царь неожиданно возвратился из своей поездки, плывет и каждую минуту стреляет из трех пушек на своей бригантине. Трубач трубит. Что это значит? Мир. Толпы собираются у Троицкой пристани. Съезжается знать духовное и светское. Встреченный торжественными кликами, Петр едет в Троицкий собор к молебну. Приближенные знают, чем подарить его. Генерал-адмирал, флагманы, министры просят принять чин адмирала от красного флага. А между тем на Троицкой площади уже приготовлены катки с вином и пивом, устроено возвышенное место. На него всходит царь и говорит окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что таликую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый, вечный мир». Сказавши это, Петр берет ковш с вином и пьет за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да здравствует государь!» С крепости раздаются пушечные выстрелы. Постановленные на площади полки стреляют из ружей. По городу с известиями о мире ездят 12 драгун с белыми через плечо перевязями, знаменами и лавровыми ветвями. Перед ними по два трубача. 10 числа начался большой маскарад из 1000 масок и продолжался целую неделю. Петр веселился, как ребенок, плясал по столам и пел песни. Вторичное церковное торжество было назначено на 22 октября. За день, 20 числа, Петр приехал в Сенат и объявил, что в знак благодарности за Божию милость дает прощение всем осужденным преступникам, освобождает государственных должников, слагает недоимки, накопившиеся с начала войны по 1718 год. В тот же день Сенат решает поднести Петру титул Отца Отечества, императора и великого. 22 октября царь со всеми вельможами у обедни в Троицком соборе. После обедни читается мирный договор. Феофан Прокопович говорит проповедь, в которой описывает все знаменитые дела царя, за которые он достоин называться отцом Отечества, императором и великим. Тут подходят к Петру сенаторы, и канцлер граф Головкин говорит речь. «Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо единое вашими неусупными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света и тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены. И того ради, как умы возможем за то и за настоящее исходатайствование, толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарите. Однако ж, да не явимся чьи в зазор всему свету, дерзаем мы именем всего Всероссийского государства подданных вашего величества всех чинов народа всеподданнейшее молите. Да благоволите от нас, в знак малого нашего признания таликих отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул отца Отечества, Петра Великого, императора Всероссийского принятия. Виват! Виват! Виват, Петр Великий! Отец Отечествия, император Всероссийский!» Сенаторы три раза прокричали «Виват!», за ними повторил этот крик весь народ, стоявший внутри и вне церкви. Раздался колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов, пушечная и ружейная стрельба. Петр отвечал, что желает всему народу российскому узнать истинное действие Божье к пользе нашей в прошедшей войне и в заключении настоящего мира. Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии греческой. Надлежит стараться о пользе общей, являемой Богом нам очевидно внутри и вне, отчего народ получит облегчение. Не раз предшественникам Петра и ему самому указывали на титул императора Восточного, но Петр отвергнул эту ветхость и принял титул императора Всероссийского. Родная страна не была отлучена от славы царя своего, впервые оказано было уважение к народности. Как же эта новизна, принесенная Восточную Европу, принята была в Европе Западной? Пруссия и Голландия признали немедленно новый титул русского царя. Другие медлили. В Вене на объявление Ланчинского заключения мира император отвечал: «Равно как мы всегда охотно принимаем участие во всем, что к удовольствию и пользе царя вашего государя происходит, так и в нынешнем случае сорадуемся всем счастливым сукцессе и впредь желаем от сердца царю, вашему государю, продолжения всяких благополучий». Тут все это было сказано внятно. Но иное произошло на другой аудиенции, когда Ланчинский уведомил Карла VI, что Петр принял императорский титул. «Я, — пишет резидент, — вшед в камеру аудиенции и ученя три обыкновенные поклона, начал речь, предписанную мне в указе, и онную отправил гораздо вслух от слова до слова, примечая тем же временем, какую мину его величество показать изволит. Но ничего переменного не усмотрел, и его величество по своему обычаю изволил стоять при столе неподвижно, и мою речь спокойно выслушал, и потом изволил мне ответствовать, но толь невнятно и толь скоро, что я ни слов ни в какую силу не выразумел. Но не мог я требовать у его величества экспликации, для того, что многие примеры есть, что когда в чем не изволит себя изъяснить, то и повторнее невнятно же ответствовать обык, и в таковых случаях чужестранные себя адресуют к имперскому вице-канцлеру. Вице-канцлер все извинялся, что не имел времени говорить с цесарем. Другие министры отмалчивались. Между ними была рознь. Одни говорили, что лучше заранее признать титул и тем одолжить царя, нежели со временем последовать примеру других, что первенство между императорами все же останется за цесарем Священной Римской империи. Другие говорили, что если признать императорский титул царя, то и король английский потребует того же под предлогом, что англичане издавна свою корону зовут императорскую. А потом и другие короли, у которых несколько королевств, будут искать того же. Таким образом, императорское отличие уничтожится. Придворный поэт Невин подвергся преследованию и насмешкам за то, что по поводу нештатского мира написал стихи в честь Петра, которого назвал «августейшим». В конце 1721 года отправлены были от цесаря две грамоты к новому императору, и обе с старым титулом. Решение дела было отложено. Из Дрездена князь Сергей Долгорукий доносил, что саксонские министры, хотя и рады, что король их включен в нештатский договор, однако можно было заметить, как сильно завидовали они выгодным для России условиям мира. Флеминг рассказывал Долгорукому подробно историю предложения о разделе Польши. По его словам, в марте месяце 1721 года приехал в Дрезден жид Леман и от имени прусского короля предлагал королю Августу разделить Польшу. Король велел говорить с жидом Флемингу, который сказал ему, что дело состояться не может, и чтобы он не смел больше об нем говорить. Между тем из Дрездена дали знать саксонскому министру при прусском дворе, чтобы осведомился у самого короля, приказывал ли он жиду Леману сделать подобное предложение. Фридрих Вильгельм отвечал, что удивляется, почему предложение жида принято так странно в Дрездене, и желает повидаться с Флемингом. Тот отправился в Берлин. Король сам ничего с ним не говорил, но Ильгин спросил, не саксонское ли правительство поручило жиду Леману предложить прусскому королю раздел Польши? Флеминг отвечал, что нет, но что жид приезжал с этим предложением в Дрезден от имени прусского короля. Ильгин спросил, а что думает Флеминг о проекте разделения Польши, который Леман подал цесарскому двору через посредство герцога Бланкенбургского? Флеминг отвечал, что ничего не знает о проекте. Тогда Ильген прочел ему копию проекта и сказал, что об нем сообщено имя царю, который отвечал, что дело состояться не может. Император отвечал то же самое. Призвали жида Лемана, который вошел с трепетом и со слезами. Пригласили русского посланника графа Головкина, и Ильген спросил жида, откуда пришла ему мысль предлагать раздел Польши. Жид отвечал, «Господь Бог послал мне ее на разум, и я вознамерился наказать поляков, как самых дурных людей в целом свете». Но в Петербурге не хотели довольствоваться этим объяснением. «Сами вы, высокопресвященно, рассудить извольте», — писал Петр королю Августу. «Что никто этого не может почесть за вымысел таких бездельных людей, которые, кроме торгу, ничего не привыкли предпринимать. Никто этому не поверит, и потому еще, что, к великому нашему удивлению, жиды в столь важном деле не только не спрошены насчет подробностей, не арестованы и розыску не подвергнуты, но, как слышим, Леману вся вина отпущена без малейшего наказания. Мы, ваше королевское величество, дружебно просим, дабы вы помянутых жидов Лемана и Мейера повелели взять за арест и учинить им в присутствии князя Сергея Долгорукого инквизицию и по исследовании сего дела нам над онными преступниками и над их наставниками надлежащую сатисфакцию дать, дабы на то смотря другие впредь в такие важные дела без указу вступать и нас с соседственными государствами, особенно же с Речью Посполитою, ссорить и великими государями так играть не отваживались. Жиды были арестованы, подвергнуты допросу и показали, что никто им такого поручения не давал. А придумали они сами, потому что Леман имеет много должников в Польше и надеялся, что посредством раздела ее легче получит свои деньги. Между тем русские министры при иностранных дворах давали великолепные пиры и праздники по поводу мира. Приготовлялась праздновать и старая Москва, куда к концу года отправился двор. 18 декабря новый император торжественно вступил в древнюю столицу царей и в Успенском соборе благодарил Бога за мир, который дал России море и обезопасил новую приморскую столицу. Маскарады, фейерверки, иллюминации, езда по улицам в великолепно украшенных морских судах, поставленных на сани, ознаменовали московские празднества. Но Петр недаром отвечал Сенату в Троицком соборе, что, надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле. Среди праздников шли приготовления к походу на восток, к Каспийскому морю.